Итак, сегодня я буду проповедовать на две первые главы книги Евангелия от Матфея. Несколько слов о Матфее. Евангелие от Матфея, соответственно, было написано Матфеем. Это не просто было написано им, было написано по вдохновению Духа Святого. Матфей до того, как он встретился с Христом, был мытарем на таможне в городе Капернауме. Это была его работа, это то, как он зарабатывал деньги. Надо сказать, что его профессия не очень популярна была у его соотечественников, потому что считалось, что этот человек служит римским властям, которые в то время, они господствовали над Иудеей, над Израилем. И поэтому в глазах народа он был нечто подобное, как в глазах наших соотечественников были полицаи во время войны. Вот примерно такую позицию занимал Матфей. И когда был сборщиком пошлин, там в Капернауме, и, может быть, всю жизнь он там бы просидел, но однажды Господь Иисус проходил мимо его и сказал очень простые слова: «Следуй за мной». Матфей оставил все и последовал за Христом, он стал его учеником, он стал одним из 12 апостолов, и Господь, Дух Святой, использовал этого человека в написании первого Евангелия. Мы знаем, что всех 4 Евангелия – Евангелие от Матфея. Надо сказать, что Дух Божий особым образом использовал этого человека, потому что это Евангелие было написано с определенной целью. И прежде всего, это Евангелие было написано для иудеев, чтобы им представить их Мессию, их Царя. Это не значит, что это Евангелие нам не нужно, оно и нам нужно, но оно прежде всего написано с целью для того, чтобы представить иудейскому народу Мессию, их царя, того, о котором говорили закон и пророки. Поэтому Матфей очень часто использует пророчество Ветхого Завета, показывая эту связь между Ветхим и Новым Заветом и показывая исполнение этих пророчеств в Иисусе Христе, чтобы утвердить Божий народ и указать ему на то, что Христос есть Мессия, что Иисус из Назарета – это тот, кто был послан Отцом, тот, о котором они писали пророки, тот, кого они ожидали. И Матфей, начиная свое Евангелие, начинает с родословия. Это очень длинный список родов, начиная от Авраама. И я думаю, что когда мы читаем родословие, то мы, наверное, по крайней мере, многие думают, ну, если есть это в Библии, надо читать. Не очень интересно, но я все-таки буду читать, потому что в Библии есть, буду читать. Но на самом деле это очень интересно, и это очень важно, потому что родословие Иисуса Христа – это очень важный документ, который юридически представляет, что Иисус из Назарета имеет законное право быть Мессией, потому что сам приход Мессии был отмечен определенными пророчествами, которые должны были исполниться. Итак, первое пророчество, оно было дано Аврааму, что в его семени благословятся все народы. Поэтому Мессия, он должен был быть от семени Авраама, то есть из еврейского народа. Второе очень важное пророчество, которое должно было исполниться в Мессии, что он должен был быть из дома Давидова, как потомок Давида, потому что Господь обещал Давиду, что с его рода будет царь, который будет царствовать вовеки. Поэтому все благочестивые иудеи, знающие закон, Слово Божие, ожидая пришествия Мессии, они знали, что он должен быть из от семени Авраама, то есть еврей, и он должен быть из дома Давидова. И для еврейского народа родословие имело очень большое значение. И я вам хочу показать, что это имело большое значение. Они тщательно хранили записи родословия, и каждый еврей до пришествия Христа, он мог сказать, с какого он колена. Он мог называть свои роды, потому что все это тщательно хранилось из рода в род. И они точно знали, что я из колена Вениаминова. Помните, апостол Павел говорит, что я из колена Вениаминова. Они знали, откуда они знали глубоко свои корни, они знали, что они все семя Авраамова, но каждый из определенного колена. И надо сказать, что Матфей берет свою родословную по линии Иосифа. А в Евангелии от Луки есть также родословная, но уже по линии Марии. И вот по линии Иосифа получается, что Иосиф, который не был физическим отцом Иисуса, но он по линии Соломона, который был сыном Давида. А Мария также из дома Давидова, но она по линии Нафана также одного из сыновей Давида. И родословие, оно показывает законность претензий Иисуса из Назарета на то, что он может быть Мессией. Потому что это по родословию было показано и как документально признано. И вы знаете, что иудеи, книжники, фарисеи, они тщательно искали то, в чем бы обвинить Иисуса, в чем бы уловить его. И они находили разные пути, они разных лжесвидетелей посылали, но то, в чем они никогда его не упрекали, то, о чем ему никогда они не говорили, это о достоверности его родословия. Они понимали, что этот человек от семени Авраамова, и этот человек из дома Давидова. И это было очень важно, потому что, например, после Вавилонского пленения, когда израильский народ частично возвратился в свою обетованную землю, возвратились также некоторые священники, Неемия 7:63 написано так, и священников, сыновья Хаваи, сыновья Гацкоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия, галадитянина, и стал называться их именем. Они искали родословность своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. Вы видите, написано о людях, которые были священниками. Все знали, но когда они возвратились после Вавилонского пленения, в родословных записях их не нашли и сказали «до свидания». Вы не можете быть священниками, потому что вы не можете подтвердить это своей родословной. Поэтому вот это родословное в Новом Завете, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, это очень важный юридический документ, подтверждающий законное право Иисуса из Назарета претендовать на титул Мессии. Потому что если бы этого не было, тогда было бы много вопросов. Поэтому и Матфей так тщательно и подробно описывает эти рода для того, чтобы показать законность претензий Иисуса из Назарета на статус Мессии. Надо сказать, что все эти документы родословия, по крайней мере, они хранились в храме. И дело в том, что в 70-м году, уже после Рождества Христова, было восстание в Иудее, и Иерусалим был взят римской армией, они долго осаждали его, в конце концов осадили, то есть взяли Иерусалим, Иерусалим был сожжен, и храм был сожжен. И мы знаем с истории, что с того времени храм не был восстановлен, но вместе с храмом были уничтожены все родословия. По этой причине с 70-го года, после Рождества Христова, ни один еврей в этом мире, он не может юридически подтвердить то, что он еврей с того или другого колена. Потому что с этого времени родословное прерывается. Поэтому сегодня кто-то из израильского народа может предполагать, может думать, что он может быть с колена Давидова, с колена Иудина, там, с дома Давидова, но все это только теоретически, документально, на основании документов, это невозможно уже доказать. И в этом нет ничего странного, потому что родословие, по сути, оно прослеживалось до прихода Мессии. Когда Мессия пришел, нет уже большого смысла в этой родословной, она уже нужна только для того, чтобы как-то утешение, может быть, людей, но она доказывает то, что Иисус из Назарета имеет право претендовать на титул Мессии, потому что с его родословной все правильно. Если вы были внимательны при чтении родословия Господа нашего Иисуса Христа, то вы увидели что-то необычное. Мы видим, что в родословиях упоминается, что мужчины рождают. Но мы понимаем, что это условно. Например, Авраам родил Исаака. Конечно, Авраам не мог родить, жена его родила, Сара родила. Но вот такой порядок, по мужской линии прослеживалась родословная. И то, что необычно в этой родословной, что в ней встречаются четыре женщины. Упоминаются четыре женщины, это очень необычно. И, безусловно, причина их упоминания в родословии Господа Иисуса Христа имеет определенную цель. Итак, первая это, из этих женщин, это Фамарь. Вторая – Раав, Руф и Версавия. Итак, все эти женщины, за исключением Руфи, в их жизни не всегда было все хорошо. Раав вообще была блудницей. То есть, по сути, она была проституткой. Фома тоже имеет такие скользкие моменты в своей жизни, особенно когда она притворилась блудницей и переспала со своим тестем. Это не очень приятная история из ее жизни. Версавия тоже отмечена прелюбодеянием. Руфь, единственная из этих женщин, которая действительно была благочестивая, но у нее тоже была проблема. И проблема эта заключалась, что она мавитянка. А Слово Божие говорит, что мавитяне не могут войти в общество Господня до 10-го рода. По сути, это означало, что никогда. Но тем не менее, она оказалась в родословии Господа нашего Иисуса Христа. И у нас возникает вопрос, зачем они оказались? Я думаю, что ответ заключается в том, что Бог показывает через это свою милость. Свою милость к людям, свой выбор, который не всегда, в общем-то, объясним для людей. И в этом Господь также показывает, что Он избирает тех людей, которые, может быть, люди бы и никогда не избрали. И, может быть, в какой-то степени Господь желает преуменьшить гордость иудеев, которые очень часто, особенно в то время, они кичились своим превосходством над другими через то, что они семя Авраамова. Мы видим, что в этом семени Авраама, в этих родах есть и языческие немножко, правда, такие части. Та же Руфь, моавитянка. И поэтому они вошли в эту родословную, как пример Божьей благости и Божьей милости незаслуженной, которую Он может оказывать людям, которые на первый взгляд никак не заслуживают этого. Поэтому родословие нашего Господа Иисуса Христа имеет огромное значение, юридически утверждая то, что Он потомок Авраама, от семени Авраама, и то, что Он из дома Давида. Тем образом исполняется пророчество, что Мессия должен быть, именно соответствовать этим двум вещам. Семя Авраама и из дома Давида. И давайте посмотрим, что написано дальше. 16 стих. Мы начнем с 16 стиха. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Видите ли вы в этом что-то необычное? Я вижу. До этого мужчины рожали, по мужской линии передавалось, мужская линия описана. А здесь мы видим наоборот написано, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Логически должно было быть, от Иосифа родился Иисус, так как было. Но здесь уже не написано от Иосифа, написано от Марии. Потому что Иосиф не был физиологическим отцом Иисуса. Он являлся отцом, но он не был физиологическим отцом. Мария, она не родила Иисуса от Иосифа. И это рождение, оно было сверхъестественным, было необычным. И эти дни мы уже на протяжении, начиная с 24 декабря, празднуем Рождество. Поем песни о Рождестве, потому что это очень важное событие. Событие, которое имеет глобальное значение для истории человечества, в том числе и для нашей личной жизни. И для нас, как христиан, очень важен этот момент правильного понимания Рождества и того, что же произошло на самом деле. Давайте посмотрим дальше. 18 стих говорит так. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Итак, я думаю, чтобы понять то, что здесь написано, нужно нам сделать экскурс в историю и в те брачные отношения, которые были в то время. В то время, прежде чем люди вступали в брак, у них была сначала помолвка, потом было обручение, потом уже был брак. Первая помолвка. Помолвка и обручение, сегодня эти два понятия, они практически соединились. Но в то время не было так. Помолвка означала, что родители девочки и мальчика могли согласиться, что их дети вступят в брак, когда достигнут зрелости, когда вырастут. Этим детям могло быть по 2-3 года. Это не имело никакого значения. Помолвка могла совершиться даже тогда, когда только ребенок родился. Могла быть помолвка с каким-то мальчиком, которому было, может быть, 5 или 6 лет. Все зависело от родителей. Они определяли, они выбирали. Я понимаю, что спустя 2000 лет культура очень сильно изменилась. И сегодня молодые люди, так скажем, мало зависят от родительского выбора. по крайней мере, сами выбирают и сами принимают решения, особо даже не прислушиваясь тому, что говорят родители. Но тогда не было так. В то время родители определяли, родители выбирали. Итак, помолвка – это согласие родителей, которые объявляли, что Петя и Валя, они помолвлены, им еще по 3 года, но не помолвлены, что когда они вырастут, они потом будут обручены. Что это значит? Следующий шаг – обручение. Обручение уже происходило тогда, когда эти двое выросли и достигли возраста вступления в брак. И здесь также нам нужно знать историю для того, чтобы понимать, а в каком же возрасте тогда вступали в брак? Надо сказать, гораздо раньше, чем сегодня. Мы видим, что исторически так развивается, что чем дальше, тем позже люди вступают в брак. Сегодня для многих, особенно западных стран, 30 лет – это нормальное время вступления в брак. А может быть, даже и позже. То есть люди думают о том, чтобы получить образование, люди думают о том, чтобы сделать карьеру, накопить деньги, и потом уже, так скажем, во всеоружии материально вступить в брак, имея машины и все такое. Но вначале так не было. Поэтому в то время брачный возраст 13, 14, 15 лет. Это обычное время вступления в брак. А сегодня для нас это кажется, о боже, как это же дети. Но история так свидетельствует. Мы не можем сказать со всей точностью, сколько было Марии, когда она была обручена с Иосифом. Но однозначно, наверняка ей не было больше, чем 16 лет тому времени. То есть это обычное время, и это время иудеи тщательно соблюдали и очень ответственно к нему относились по причине того, что они желали исполнять повеление Божие, которое Господь дал: плодитесь и размножайтесь. Поэтому, буквально воспринимая эту заповедь, они старались детей раньше замуж отдать, женить, чтобы они исполняли эту заповедь. Поэтому поздние браки, они были достаточно редки, может быть, если это было связано с вдовством, или, может быть, какие-то повторные браки, но в целом достаточно рано женились и выходили замуж. И вот первый пункт – это помолвка, которую очень часто устраивали родители. Второй пункт – это обручение. И мы читаем, что в этот момент, в 18 стихе, Мария, она была обручена с Иосифом. Обручение объявлялось за год до брака. То есть за год до назначенного времени брака эти двое, они объявлялись обрученными. Что это значит? Это значит, фактически они были уже муж и жена, но не могли еще жить вместе, не могли еще иметь близости. Это время считалось определенным временем испытания. И когда по истечении года обручения приходил конец этому времени, то тогда совершалось торжество, когда жених шел за невестой или за женой в дом ее родителей. И там определенно совершалась церемония и забирал ее в свой дом. Это уже был брак, но браку всегда предшествовал год обручения. И вот Мария и Иосиф, они как раз находились в этот период года, когда они были обручены, но еще не вступили в брак. И мы считаем в этой рождественской истории, что в этот период, когда они были обручены, прежде нежели сочетались, сочетание – это уже сам брак, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Итак, мы можем представить себе, что испытывал Иосиф. Мы не знаем всех тонкостей этой истории, но Иосифу стало известно. Открыла ли это сама Мария, сказала ему, либо это каким-то другим образом стало известно, но Иосиф узнал об этом. И Иосиф оказался в такой ситуации, что если он объявит об этом, что Мария, будучи обреченной, уже беременна, то это означало, что ее нужно вывести к воротам города, и что ее нужно побить камнями за прелюбодеяние, потому что суд в те времена в отношении прелюбодеяния был очень жестким. Иосиф мог так поступить, это бы соответствовало закону. Но Иосиф не захотел делать таким образом. И поэтому в 19 стихе мы читаем: «Иосиф же муж ее будут». Видите, говорится «муж», хотя они еще не сочетались, но уже были обручены. И считалось уже как муж и жена, но не имели права жить вместе до момента сочетания. Но уже написано, что как муж. Иосиф же муж, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Здесь говорится о Иосифе как о праведном человеке. То есть Иосиф – это та личность, о которой не так много написано и о которой не так много говорится или проповедуется в церкви. Но Иосиф тоже не был случайным человеком в этой истории. Он был праведный человек, человек, который знал Бога, человек, у которого было любящее сердце, поэтому, оказавшись в такой щекотливой ситуации, он посчитал лучшим отправить ее куда-то далеко. Может быть, в Египет или в другую Сирию, или в какую-то близлежащую страну, чтобы просто скрыть ее от того позора, который мог быть, и от казни, от побивания камнями. Он такое решение принял в свое сердце не оглашать, но отправить ее куда-то далеко, чтобы, в общем-то, скрыть это. Но смотрите, что происходит дальше. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов. Смотрите, здесь ангел обращается к Иосифу тоже как потомку Давида. Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Итак, мы видим, что вот это смущение и тревога в сердце Иосифа по поводу того, что Мария беременна, была рассеяна. Во сне ангел Божий был послан, и Иосиф получил это послание свыше от Бога в отношении того, что беременность Марии не связана с блудом, не связана с прелюбодеянием, что она беременна от Духа Святого, что в этом есть чудо, которое совершает Бог, чудо Бога воплощения. В первом послании к Тимофею мы читаем так, что великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. И мы понимаем, что естественным на этой земле является то, когда ребенок рождается естественным путем. Но то, что произошло с Марией, это было неестественно, необычно. И Библия называет это великое благочестие тайной. И мы осознаем, что если что трудное для Бога, если какое-то препятствие для Бога, которое не может преодолеть, мы, люди, часто сталкиваемся в своей жизни с чем-то, что возникает у нас как гора. И нам трудно это преодолеть. Мы чувствуем свою слабость, свою немощность, то, что мы не способны что-то сделать, потому что у нас нет этих способностей. Но у Бога нет ничего невозможного. Есть ли что невозможное для Бога? Нет ничего. Поэтому мы видим, что Господь, Дух Святой сошел на Марию, сила Всевышнего осенила ее, и произошло зачатие, которое было сверхъестественным. Необычным, а от Духа Святого, то, что является тайной благочестия и Бога воплощения. И как в другом месте мы читаем, Слово Божье стало плотью и обитало среди нас полное благодати и истины. Итак, что же было дальше? И дальше ангел дает определенные рекомендации, которые Иосиф должен исполнить. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Имя Иисус – это греческое имя нашего Спасителя. По-еврейски это звучит Иешуа, Иегова спасает. То есть по-еврейски имя Иисус – Иешуа, Иегова спасает. И ангел провозгласил, что его имя должно быть Иисус, то есть Иегова спасает. И все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. И так мы видим, что ангел здесь говорит Иосифу, что в этом рождении исполняется пророчество, которое было дано Богом через Исаию за 700 лет до того, как это произошло. И пророк Исаия пророчествовал, все дева в чреве примет и родит сына. Я не знаю, что думал Исаия, когда он говорил такие слова. Может, сам думал, как эта дева может родить? Вообще, как это возможно? Но он понимал, что Дух Божий наполняет его. Что это не его слова, что это не то, что вышло из его разума. И он пророчествовал, и ангел Господень напоминает это Иосифу, чтобы утвердить его в вере, и чтобы он мог осознать и понять, что рожденный от Марии – это необычный ребенок. Это необычное рождение, это исполнение тех пророчеств, которые были в Ветхом Завете, и прежде всего пророчество Исаии, где он говорит, «Дева примет во чреве». И родит сына, и нарекут его имя Эммануил. Здесь нет никакого противоречия, здесь еще одно имя нашего Господа, что значит Эммануил, Бог с нами. Но ангел повелел, чтобы ему дали имя Иешуа, или Господь спасает. Итак, мы видим это важное откровение. который получил Иосиф для того, чтобы принять Марию как жену. И хотя вот этот год срока до того, как они должны были официально вступить в брак, еще не закончился, Иосиф принял свою жену раньше этого срока. То есть он привел ее в свой дом. И в 24 стихе написано: «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою». То есть мы видим, что Иосиф принял это откровение от Господа, он уверовал то, что ему сказал ангел, и с радостью принял свою жену Марию, понимая, что Бог удостоил его великой чести, чтобы он был тем, кто будет, по крайней мере, какое-то время заботиться об этом чудном ребенке, который является Мессией. Потому что в то время израильский народ, он ожидал Мессию. Они не знали, когда он придет, но они ожидали, поэтому, безусловно, Иосиф был счастлив. Иосиф был рад, потому что он, будучи праведным человеком, увидел, что Господь избрал его, Господь избрал Марию для того, чтобы в их семье был рожден Мессия, был рожден Христос. И вот 25 стих говорит так: «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца». Мы видим, что хотя Иосиф юридически стал женой Марии, извините, у них не было брачных отношений до тех пор, пока Мария не родила Иисуса. Он не знал ее, написано, пока она не родила первенца Иисуса. Вы знаете, сегодня вообще в христианстве есть такая теория. Теория, которая называется «Вечное девство Марии». Эта теория, она не отражает Библию, но она, в общем-то, придумана для того, чтобы возвеличить Марию. Мы знаем, что сегодня многие люди, они поклоняются Марии, то есть превозносят ее. И на самом деле это противоречит Писанию, это не согласуется с Писанием. И вот эта теория вечного детства Марии говорит о том, что Иосиф никогда не жил с Марией. Она родила, и она так осталась вечной девой до самой своей смерти. Даже они не говорят, что она умерла, а она была восхищена, подобно Иисусу. И все это уже вне библейское откровение. Библия показывает нам, что он не знал ее до рождения первенца, но дальше, читая Евангелие, мы видим, что были еще дети. Были сестры у Иисуса, были братья у Иисуса. И по этому поводу также некоторые говорят, что Иосиф, вступивший в брак с Марией, до того имел семью, и его первая жена умерла, поэтому были дети от первого брака. Но это опять же не согласуется с Писанием. Писание не говорит о том, что Иосиф был вдовцом или был разведенным. Поэтому мы воспринимаем то, как нам повествует Слово Божие. Оно указывает, что до момента рождения Христа он не знал ее, потом была обычная семья. Был обычный брак, и были еще другие дети, которых Библия называет братьями и сестрами Господа нашего Иисуса Христа. Более того, мы знаем, что один из братьев нашего Господа Иисуса Христа, Иаков, стал апостолом, стал очень известным и был пастором Иерусалимской смерти. Кстати, его обращение произошло уже после воскресения нашего Господа Иисуса Христа. После встречи с Господом воскресшим он обратился и он уверовал. Итак, мы видим, что Христос был рожден. Произошло чудо Бога воплощения. Произошло исполнение пророчеств Ветхого Завета. И явился Тот, который стал спасителем этого мира. Давайте теперь мы обратимся к второй главе. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. Итак, мы видим, что рождение Господа нашего Иисуса Христа, оно произошло там, в Вифлееме, в хлеве, места в гостинице не нашлось, но оно имело определенное знамение. Это знамение было на небе. И вот эти люди, которых Библия называет волхвами с востока, они могли увидеть это знамение, рождение этой звезды, и они могли увидеть в этом что-то необычное, рождение какого-то необычного царя. И до конца неизвестно, что они видели, и что это было за знамение, которое названо явившейся звездой, но они смогли расшифровать это. Они смогли увидеть в этом определенные знаки. Некоторые говорят, что они были знакомы с пророчеством Валаама. Если вы помните, такой был пророк, он был сам язычник, но время от времени Бог говорил к нему, и он был призван, чтобы проклясть израильский народ, но вместо того, чтобы проклинать по дороге их из Египта, землю обетованную, он благословлял их. И с его уст прозвучало такое пророчество, что «зайдет звезда из Иуды». И вот как бы некоторые говорят, что вот это пророчество также было учтено этими неизвестными волхвами, и они по этой звезде определили то, куда им нужно идти, и не зная точного места, естественно, они прошли к царю, что где новорожденный царь? Должен родиться царь. Ирод был особенным человеком. Он был в то время царем, и история говорит так о нем. Что он стал царем, потому что он купил этот титул у римского сената, заплатив большие деньги. Потому что в то время Иудея была под римским господством. Он сам был из Идумеи, поэтому он не был даже евреем. Но вместе с тем, из-за того, что он купил этот сан, этот титул царя у римского сената, он стал царем иудейским, не будучи евреем сам по национальности, по крови. И его царство, оно ознаменовалось морем крови, которое пролил этот человек. Исторически известно, что он был очень маленького роста, примерно 120 сантиметров, и очень жестокий. И на то время императором Рима был Август, и Август так шутил, что безопаснее быть свиньей в доме Ирода, чем его сыном. И эта шутка, она имела смысл. Смысл заключался в том, что Ирод настолько боялся, что будет мятеж, или что его устранят от власти, что из-за подозрений он убил своих детей и свою жену. Потому что думал, что они готовят заговор против него. Потом начал скучать и создал огромный монумент в ее честь. И все его правление, оно проходит через море крови. Это был очень кровожадный человек. Более того, когда уже... Он чувствовал, что скоро умрет, и понимал, что он пролил много крови, и никто не будет плакать по нем. Он сделал такой указ и приказал, чтобы после его смерти убили с ними всех его друзей и всех его приближенных, чтобы было кому-то плакать, чтобы если о нем не будут плакать, то они будут плакать. И, конечно, когда он умер, то его так с потомком, детям, которые остались, хватило благоразумия, чтобы не выполнить этот приказ. Но вместе с тем мы видим портрет этого очень жестокого, кровожадного человека, который был, безусловно, параноик, одержимый человек и пролил много крови. И вот он услышал от волхвов, которые пришли с востока, что родился новый царь. И понимая его характер, понимая вот эту манию преследования, которую испытывал этот человек, он встревожился. Как? Кто? Конкурент появился. Появился кто-то, кто претендует на мой трон. Надо сказать, что у Ирода была одна положительная черта. Это считается, что он был гениальным строителем. И он восстановил храм, построил храм. Он построил Масада, крепость, он построил много-много еще в Иерусалиме, в окрестностях, и некоторые строения сохранились аж до нашего времени. Но в целом вот его личность отображена как кровожадного человека, человека, страдающего манией преследования и не щадящего никого, кто становился на его пути. Поэтому в народе есть и такая пословица «Ирод проклятый» или что-то в этом роде. То есть как бы подчеркивается тем самым злобность человека, кровожадность человека. Поэтому, безусловно, когда он услышал от этих волхвов, что родился новый царь, о котором он ничего не знает, то он встревожился. Весь Иерусалим встревожился. Если он встревожился, потому что беспокоился за свою власть, то другие встревожились, Мессия, наверное, родился. Наверное, новая эра, новое время наступает. И мы видим, что у Ирода сразу же возник план. И что он делает в 4 стихе? «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христос». То есть мы видим, что Ирод, исходя из того, что сказали ему эти люди с востока, понял, что это не просто родился кто-то, но он понял, что это родился Мессия. И поэтому он обратился к книжникам, чтобы они сказали, где он должен родиться. Потому что Ветхий Завет или пророчество Ветхого Завета должны были указать место рождения Мессии или Христа. Поэтому он обратился к книжникам, и для книжников не предоставило никакого труда точно указать, где должен родиться Мессия. Они же сказали ему, это 5 стих, в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевоз Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Итак, мы видим, что книжники, они очень быстро сориентировались и ясно сказали царю о том, что он должен родиться в Вифлееме иудейском, потому что есть по данному поводу пророчества, что он должен родиться там. И мы видим, как Матфей проводит вот эту связь между Ветхим и Новым Заветом, показывая исполнение пророчеств Ветхого Завета в Иисусе Христе, и таким образом указывая то, что он воистину Сын Божий и Мессия. Итак, Ирод добился того, что он узнал точно, где должен находиться этот младенец. Вифлеем иудейский, он должен быть там. Но он не знал, кто из тех младенцев, потому что там было много младенцев. И поэтому в 7 стихе мы читаем следующее. «Тогда Ирод тайно, призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Итак, мы видим, что у Ирода был план. Он доверял этим людям с Востока. Он знал, если они могли прийти, если они могли рассмотреть, расшифровать это знамение на небе и увидеть рождение Мессии, то наверняка, если они пойдут в Вифлеем, потому что он должен быть там, то они смогут точности определить, что же это за младенец, как его зовут, в какой он семье, в каком он доме, для того, чтобы я пошел там и убил его. Вот такие нечестивые и злобные планы вынашивал этот царь в отношении Мессии. Его не заботило даже то, что он Мессия, хотя он знал, что это Мессия. Его заботило лишь только одно, как можно подольше находиться на троне, как можно больше царствовать. И вот это желание царствовать и господствовать просто ослепило его и вызвало море крови, которое было пролито, много крови невинных людей. Я думаю, это один из таких ужасных пороков в жизни людей, вот это чувство царствовать и господствовать, это желание всегда быть таким главным, всегда быть важным, всегда быть наверху. Они даже не мыслят о том, что кто-то может занять когда-то их место. Они будут держаться руками и ногами за это место и будут проливать кровь, только бы не сдать свою позицию. Это дух Ирода, царствовать любым путем. Царствовать даже тогда, когда народ против тебя, но все равно царствовать. Царствовать даже тогда, когда нужно проливать кровь, но все равно царствовать. Дух Ирода. Нежелание отдать свою власть законному представителю. И мы видим, что Ирод не согласился с рождением Мессии, но носил этот план убить его. И поэтому он послал туда этих людей с Востока для того, чтобы они точно узнали и, возвратившись, указали ему, кто это, что это за младенец. И смотрите, в 9 стихе. «Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». Итак, мы видим здесь сверхъестественное явление. Дело в том, что звезды в ночном небе, они передвигаются с востока на запад, а Вифлеем находился 8 километров на юг от Иерусалима. То есть это противоречило всем движениям небесных светил, в том числе и тогда, когда эта звезда их вела с востока в Иерусалим. То есть это противоречило движению, обычному движению небесных светил. Это было сверхъестественно. И здесь это чудо повторяется, что из Иерусалима до Вифлеема 8 километров на юг, И эта звезда их вела. То есть это понятно, что было сверхъестественно. И некоторые говорят, что это было такое явление, как в иудаизме есть шехина. Шехина – это то, что присутствовало у израильского народа, когда они вышли из Египта. Столб облачный днем и столб огненный ночью. Они называют это шехина или Божье присутствие, присутствие Божьей славы, которое было видимо. И вот это присутствие, это слава Божья, которая здесь показана как звезда, она повела их в Вифлеем. И она привела их точно в то место, где находился Иисус, младенец. Надо сказать, что здесь люди сразу должны осознать, что к тому моменту Иисус уже не был в яслях. Вот эти рождественские открытки, которые люди посылают друг другу, которые, когда рисуют Христа, это не соответствует тому, что было на самом деле. Потому что волхвы пришли примерно через год после рождения Христа. Может, даже чуть больше. Они уже ушли из хлева. Они уже были в доме, они уже жили в Вифлееме в доме. И они пришли тогда, когда они уже находились в доме. Но люди просто рисуют, или многие так считают, но это не соответствует тому, что было на самом деле. Потому что это уже не был хлев. Они там долго не находились, и эти люди с востока не пришли туда. Они пришли к ним тогда, когда они уже были в доме, потому что здесь написано, 11 стих. «И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирно. То есть мы видим, что это Божья слава, это звезда, которая сверхъестественно вела их, привела их прямо в дом. И это очень символично, потому что рожденному Мессии поклонились язычники. Потому что эти люди, они были язычники. Они не были из израильского народа, но Дух Святой привел их к младенцу Христу, чтобы они принесли ему дары и поклонились ему, потому что он пришел и для них. Потому что наш Христос Господь, рожденный в этот мир через Деву Марию, он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. И люди его во всех странах, во всех континентах, во всех расах и во всех народах. Поэтому мы видим поклонение язычников новорожденному младенцу Христу и принесение ему даров как знак благодарности, что его рождение, оно принесло спасение и им также. Хотя же, конечно, прежде всего, в первую очередь он пришел, чтобы говорить погибающим овцам дома Израилева. Но в конечном итоге его пришествие, оно для всех людей, для всей земли, для всех, кто живет на этой земле, без всяких расовых предрассудков. И когда они пришли, мы видим, что они не пришли с пустыми руками. Они принесли золото, они принесли также ладан и смирну. И вот эти предметы, которые они принесли, они имеют также определенный символический смысл. Золото символизирует чистоту его жизни, его непорочность, его святость. Потому что Иисус Христос был и останется всегда не имеющим греха или порока. Он был рожден через Деву, он пришел непорочно в этот мир, и он сохранил эту непорочность, и поэтому Отец Небесный мог возложить на него все наши грехи на кресте, все наши преступления, потому что он был чист, в нем не было греха. И золото символизирует его чистоту, его непорочность. Дальше они принесли, написано, ладан. Ладан – это то, что очень часто использовали для того, чтобы придавать аромат, благоухание. Ладан издает благоухание или аромат, и в данном случае говорится о благоухании его жизни, о благоухании его жизни, его послушания, которое он проявил Отцу во всем, даже до смерти и смерти крестной. И смирна – это то вещество, благоуханное вещество, которое использовалось при погребении. Это также своего рода является символом, показывающим его жертву на кресте, его страдания на кресте, его смерть на кресте за наши грехи, за наши беззакония. Но надо сказать, что вот то, что принесли эти волхвы, эти подарки, они имели и практическое, не только символическое значение, и практическое значение. И о практическом значении этих даров мы посмотрим чуть-чуть позже. 12 стих. «И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». Здесь мы видим, что Господь позаботился о том, чтобы этот злобный царь не смог исполнить свои планы и свои намерения. И Господь просто решил эту проблему, Он просто сказал этим людям во сне, что вы должны идти другим путем, что вы не должны возвращаться к этому человеку, не должны ему ничего не говорить, а возвратиться к себе домой. И таким образом Ирод не получил той информации, которую он ожидал об этом младенце. И это, в свою очередь, также говорит нам о том, что невозможно разрушить Божьи планы, невозможно разрушить Божьи цели и Божьи намерения, которые он имеет. И люди иногда пытаются встать на пути Бога и сказать «не пущу». Но это бесполезно. В лучшем случае Бог обойдет, в худшем случае проедет, и с этого человека ничего не останется. Но Бог в своих намерениях не остановится, Бог не изменит своих планов, и Бог не позволит, чтобы кто-то разрушил его планы. И если Мессия должен был родиться и вырасти, то, безусловно, никакой род и никто-либо другой, он бы не смог убить его или уничтожить его. Бог позаботился, и Бог использовал простые вещи. Он просто дал откровение этим людям, чтобы они шли другим путем. Это 13 стих. «Когда же они отошли, сей ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Итак, мы видим, что Господь позаботился также и об этом. Он, опять же, был послан ангел, который во сне сказал Иосифу, что они должны забрать младенца Иисуса и идти в Египет, и жить там ровно столько, пока сам Бог не скажет им возвратиться. Здесь мы видим вот то, что называется в христианстве водительством Духа Святого. То, что нужно было делать Иосифу и Марии, это просто слушать то, что им скажет Бог, и повиноваться Ему. Хранить мир и ни о чем не беспокоиться, потому что есть Тот, Который беспокоится. Есть Тот, Который хранит. Есть Тот, Который защищает. Есть Тот, Который заботится тогда, когда мы уповаем на Него, когда мы послушны Ему, когда мы слышим, что Он говорит, и в точности повинуемся Ему, тогда нам нечего бояться, тогда нам нечего страшиться. И нам нужно просто научиться вот доверять Богу и уповать на Него, ожидая Его и зная, что Бог никогда не опаздывает. Бог всегда приходит вовремя. Я думаю, может быть, в какой-то степени Иосиф и Мария услышали то, что им сказали эти мудрецы с Востока, что Ирод хочет убить вас. Ваша жизнь в опасности. И, может, они волновались, что нам делать? Как нам поступить? Куда нам бежать? И, наверное, Иосиф говорит, слушай, Мария, я думаю, что Господь предупредит нас. Господь должен сам нам что-то сказать, а без Него мы не будем двигаться, будем здесь, пока Он нам не скажет. И сей ангел ночью явился и сказал, выходите, бежите в Египет, живите и оставайтесь там до тех пор, пока я не скажу возвратиться. И вот здесь, я думаю, дары волхвов им как раз и понадобились. И золото, и ладан, и смирно, для того, чтобы как-то жить там в Египте, все это им наверняка понадобилось. И они находились там, мы не знаем точно, сколько времени они там находились, но 15 стих говорит так. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». То есть здесь мы видим, что Матфей всегда старается связать события, которые происходили в жизни Иисуса Христа, с пророчеством Ветхого Завета, чтобы показать эту неразрывную связь. И показать мессианство Иисуса Христа, то, что Он тот, о котором было написано в Ветхом Завете. И 16 стих как бы нас возвращает немножко обратно. «Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». То есть мы видим, что этот злобный царь, он не оставил своих планов, он уничтожил, мы не знаем, сколько Но были уничтожены все младенцы от 2 лет и ниже. То есть, примерно Иисусу было тогда столько, в это время до 2 лет он был. И была пролита еще невинная кровь. Но в конце концов, этот злобный, нечестивый царь, он умер. И 19 стих говорит: «Посмети же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте. И говорит: встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву». Итак, мы видим, что Господь давал руководство им, вел их, говорил то, что им необходимо делать. И вот они возвратились, но у них была еще одна проблема: где им жить, где им остановиться. Они понимали, что они должны услышать Бога, и Господь им должен дать четкую рекомендацию, где им нужно остановиться. И дальше будем читать с 22 стиха. «Услышав же, что Архилай», это уже дети этого царя Ирода, «услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется». Опять же, мы видим эту связь с Ветхим Заветом. Иисус, его мама Мария и также Иосиф, по откровению от Господа, они поселились в Назарете. Назарет в то время был очень особенным городом. Он отличался тем, что в этом городе располагался гарнизон римской армии. И, соответственно, у живущих в этом городе была определенная торговля и контакт с римскими солдатами. И поэтому другие иудеи к ним плохо относились. Они считали, что они дружат с римлянами, имеют с ними отношения, поэтому пренебрежительно к ним относились. И тогда возникла вот эта пословица: «Может ли быть, что хорошего с Назарета?» Нафанаим, помните, сказал эти слова, когда говорили о том, что Мессия с Назарета, он как? А может ли быть, что хорошее с Назарета? Вот эта пословица, она стала отображением того, что вот там был римский гарнизон, и местное население имело контакт с ними. И поэтому остальные иудеи достаточно презрительно вот так относились к жителям Назарета, и вышла такая пословица: «Может ли быть, что хорошее из Назарета?» Мы видим, что может быть. Когда мы смотрим на какого-нибудь человека, может быть, он весь во грехах и в пороках, может ли быть, что хорошее с этого человека? Может быть, если Бог прикоснется к нему, если он покается, если Дух Святой коснется его, может быть, ангел Божий с этого человека. Бог может все. И в этой рождественской истории мы видим, что она заканчивается примерно тогда, когда Иисусу было совсем мало лет. Он еще был маленьким. И практически Библия ничего не говорит о том времени, до тех пор, пока он не достиг 30-летнего возраста и начал открыто служить или открыто проповедовать. То, что мы знаем, что Иосиф, он был плотник. И, безусловно, наш Господь в какой-то степени был причастен к этому ремеслу и наверняка помогал, иногда наверняка что-то делал. То есть он рос, как обычный мальчик. И только в Евангелии от Луки есть очень короткое упоминание того, что когда ему было 12 лет, они были в храме для поклонения, и когда возвращались обратно, они не заметили, что нет с ними Иисуса, а просто думали, что он идет где-то там с родственниками, с другой группой, а потом опомнились, что его с ними нет. И они возвратились в страхе и увидели его в храме, когда он находился с учителями и говорил им так, что эти учителя были просто в шоке. И думали, что за подросток, откуда у него такая мудрость. И по сути, больше ничего об этом времени не сказано. И я думаю, что если Господь сокрыл это время из жизни нашего Господа до его 30-летнего возраста, то это его право. Он не посчитал нужным или важным, чтобы мы просто знали то, что происходило с ним в это время. Но есть так называемые второканонические книги. Апокрифы. И вот апокрифы – это в большей степени сказки. Они не являются боговдохновенными, и они повествуют о том, чего не было на самом деле. И вот в апокрифах есть много действ Иисуса, как он молился за птичек с переломанными крыльями, и их крылья, так скажем, исцелялись, и много вот таких вещей, которые, в общем-то, не признаны боговдохновенными, поэтому мы не считаем это каким-то серьезным источником, к которому нам нужно обращаться. Поэтому вот это время от его младенчества до 30 лет, это тайна. Когда мы будем на небе, мы можем спросить тогда: Господи, а что ты делал в это время? Чем ты занимался? Но сегодня мы не знаем этого. Знаем лишь только то, что в 12 лет он уже был знатоком закона. Он уже мог говорить с книжниками и фарисеями так, что эти люди были просто удивлены. Я думаю, на сегодня нам хватит. Мы говорили о том, что мы будем говорить о двух первых главах Евангелия от Матфея. И эти две главы, в общем-то, являются такой рождественской историей нашего Господа Иисуса Христа. Третья глава будет повествовать нам очень важную историю о том, что предшествовало его публичному служению или явлению Израилю Иоанна Крестителя. Та же очень интересная тема. Давайте встанем сейчас и вместе поблагодарим Господа за то, что Христос, Он был явлен, Он был рожден, Он пришел ради нашего спасения, ради нашего искупления.